Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Ярослав Шипов, писатель, клирик Патриаршего подворья в Заряде. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Мы продолжаем разговор о том, как отец Ярослав, будучи охотником, стал священником, полене научился читать шестопсалмия. Отец Ярослав, когда в 90-е годы рукополагали священников, наверное, только единицы были, имели соответствующее образование, богословское или там как-то семинарию окончили и прочее. У вас этого всего не было. Трудно было вот с этой частью священнической жизни?
Сначала была стажировка в Череповце, в Великом Устюге. Это диаконская была стажировка. А потом в Вологде ирейская стажировка. Практика такая, значит, была. И так она мне не очень пригодилась во всей полноте своей, потому что был Великий пост.
Там свой особенный
курс. Свои особенности. Да. И службы каждый день архиерейские. Архиерейские с двумя деканами, там, протодеканатом, все было. То есть потом мне это не пригодилось.
Мало помогло.
И забылось, к сожалению. Вот. Потом, когда я попадал на архиерейские службы, все вспоминал, как это было когда-то.
Да и сейчас, наверное, тоже.
И сейчас так. Ну, сейчас очень редко архиерейские службы, да, вот я попадаю.
Ну, вот вы священник, служите один в маленьком сельском приходе. Никто вам не помогает. Вы с кучей богослужебных книг один на один, и как с этим совсем разбираться? Еще плюс люди приходят на исповедь.
На исповедь там приходили мало, практически никто не приходил. Вот это основное, может быть, отличие той сельской жизни священнической, службы от московской.
Городской.
От городской.
А почему так?
Утрачено представление о том, что это и зачем. Понимаете, вот это вот покаянное чувство, это дело непростое, его вот включить в себя надо.
И, наверное, в деревнях у многих это ассоциируется со смертью. Ну, раз исповедуются, то
да,
уже и все.
Ну, в общем, утрачено представление о том, что это такое. Утрачено. Вот о том, что покаятесь, приблизил бы царствие.
Вот. Я хочу такую ремарку вставить. Когда мы говорили о том, чтобы позвать отца Ярослава, и с кем-то я это обсуждал, мне все говорили, из тех, кто читал ваши книжки, ой, ну это было бы очень здорово, ну как же так, он же служит где-то там, то ли в Ярославе, то ли в Костромской, то ли в Архангельской области. То есть вот до сих пор прошло уже почти 30 лет, а до сих пор у многих людей в представлении о том, что вы служите где-то очень-очень далеко в тайге.
Может быть, это из-за книжки, я там служу 4 года. А
все остальное время в Москве, в центре.
Да, 20 лет служу.
У самого Кремля.
Да. У меня, например, знакомство с вами началось именно с вашей книги «Долгота дней». Это сборник рассказов, где вы описываете сельскую жизнь, описываете, ну, то есть реалии вот той самой деревни, которую вы застали, рубеж 80-х, 90-х годов, и то состояние людей, в котором там они пребывали. Вы знаете, и, ну, я вспоминала параллельно записки юного врача булгаковские, когда читала это. Очень, знаете, поразительная история. Фактически полный упадок. Да, люди, находящиеся в состоянии, ну, кто-то на пороге, там, не знаю, выживания и добычи пропитания, да, кто-то там спивается, кто-то, ну, у всех разные ситуации. Я думаю, что, в принципе, наши слушатели представляют себе, как это было в деревне на рубеже 80-х, 90-х годов. И при этом читаешь, и это все настолько у вас искрометно, живо, и задаешься вопросом, ну, как вот можно с такой какой-то, с каким-то добрым юмором описывать такие вещи, когда речь идет фактически
о выживании.
О выживании, да. Вот вы действительно такими веселыми глазами смотрели на это, на все, или это уже вот плод вашего писательского размышления?
Мне трудно сказать. Вот сейчас, где были там мои глаза, а где размышления. Я вот о чем бы сказал, что то, что было тогда, это еще цветочки. Сейчас в той деревне, где я жил, и где было 45 жителей, сейчас в ней 10.
Скоро не останется, видимо,
совсем никого. Скоро не останется никого.
А храм действует?
Храм в селе, не действует, он сгнил, нижняя часть его, но его поправили. Вот,
вот тот самый, где вы начинали служить.
Да, построили новый храм сами. Вот. И туда, ну, может быть, раз или два раза в год приезжает кто-нибудь
послужить. А вы постоянно служили?
Я служил на четырех приходах постоянно. Там самое главное был транспорт. Тогда с машинами было плохо. И добираться. Там 80 километров между приходами.
Что для Вологодской области не расстояние.
Да.
А как же вы добирались туда?
С кем-нибудь договариваться. Меня туда привезут, выгрузят на каком-нибудь грузовике. Я служу службу, народ разойдется, я сижу на паперте.
А у вас машины не было?
Не было. Не было.
А как же вы, почему вы оттуда уехали в итоге?
Стало тяжело болеть. Ревматизм.
Понятно.
И вас перевели в Москву?
Так не переводили. Я просился сам уже. Я не мог, уже ходить практически не мог.
А вы приезжали потом в эту деревню?
Немножко, несколько раз приезжал, ненадолго. Раза два-три, но не был уже лет 15. Сын у меня ездит туда каждый год.
Ну, вас там помнят наверняка.
Ну да, они сначала думали, что, наверное, кто-то какой-то слух пустил, что я уже умер там, и они меня так похоронили уже. Вот. Но потом вроде ничего, опять оклемался. Воскрес.
Привет передают.
Да, передаю приветы. Вот. Много народу из тех, кого я знал, уже там поумирало. И не старого народа, и молодого, совсем и молодежи много.
Но это из-за пьянства умирают?
Из-за пьянства, из-за отсутствия медицинского обслуживания, из-за потери смысла бытия.
А вы когда там находились, у вас были какие-то идеи, как можно было бы... Понимаю, сейчас чисто гипотетический такой вопрос, да, но вдруг вы как-то размышляли о том, что как можно было бы вот такие деревни восстанавливать, что для этого необходимо, или это совершенно нереально?
Как теоретически я могу сказать, вот, реально. Теоретически что? Вот мне доводится общаться иногда с такими энтузиастами, которые восстанавливают в тех и более северных местах.
«Общее дело» называется, да, кажется. Да, у нас были дело. Они в гостях.
Вот, да. И я каждый раз, каждый год, когда они устраивают такой сборный свой вечер,
сборный?
Сборный.
А, сборный.
Да, так вот. Собираются все участники всех экспедиций, вот они меня приглашают туда. И я уже дважды или трижды говорил, что это дело хорошее, конечно, восстанавливать храмы деревянные. Но там нет людей. Это храмы приходские. Приходской храм рассчитан на людей, которые приходят. А приходят люди, те, которые живут рядом. А чтобы жить... Надо, чтобы была работа. Работы там нет. Никто там жить не будет.
Но это же памятники архитектуры. Мы смотрим на эти храмы, как на памятники удивительного русского северного зодчества, которые, если...
Я не против того, чтобы их восстанавливать, сохранять.
Когда эти ребята из общего дела были, они мне статистику совершенно ужасающую привели. Из 1500 храмов, памятников федерального значения, которые были еще 30-40 лет назад, осталось чуть больше 400.
Это значит, что их нужно восстанавливать. Но это восстановление, вот как отец Ярослав, если правильно понимаю вашу логику, выглядит такой прекрасной романтикой, которая не подпитывается, к сожалению, никакими данными из реальности. Кто будет приходить в эти храмы? Они так и будут стоять прекрасными артефактами.
Ну, пусть стоят.
В чистом поле, фактически.
Этого недостаточно. Они строились для другого.
Но ведь там не будет никогда прихожан, вы же понимаете.
Вот я объясняю, значит, что нужно для того, чтобы там появились прихожане.
Должна быть работа.
Нужно давать работу. Раньше она была работа там, и в советское время была работа.
Было другое.
Так нету сельского хозяйства сейчас в России.
Так, значит, его нужно возрождать, восстанавливать.
Отец Ярослав, а когда вы сказали о том, что люди умирали в том числе от потери смысла жизни, есть такое мнение, что если есть храм на селе, там, в деревне, да, то, ну, в смысле, не в деревне, а на селе или там в поселке или в каком-то городке, то вот как-то тема со смыслом жизни начинает у людей решаться проще. А вы бы с этим согласились или нет? Все-таки вы человек, который имеет свой реальный опыт прохождения через такие ситуации. Помогает, не
это
помогает?
Это в общих чертах правильно, но это помогало бы людям верующим. А людям неверующим их еще приводить надо в храм. Может быть, их дети или внуки, вот если бы они ходили в храм, эти вот нынешние эти люди, может быть, и детей водили бы, и внуков, может быть, эти внуки когда-то вот стали бы такими людьми, для которых вот храм сохранял
бы смысл. Я, честно говоря, бывая в разные, мне кажется, я много раз об этом говорил, в разных селах, не очень близких к Москве, где есть храмы действующие, наблюдаю одну и ту же картину. Собственно говоря, на службе никого нет. Ну, если уж это один храм на много сел единственный, то там еще кто-то может быть вот на воскресной службе из 10 окрестных сел и деревень, где еще теплится какая-то жизнь, может быть, человек 20 набирается. Если там несколько храмов, да, и, соответственно, прихожане это в основном жители одного села, то там 2 человека на службе стоят, 3 человека, а в селе, может быть, человек 200 живет.
Не такая, нету. Да, не перспективная картина-то получается.
Правильно, не перспективная.
А вы не занимались тем, чтобы приводить людей? Или вы считаете, что это не нужно? Как вы к этому относитесь?
Приводить
в храм людей?
Ну, я
проповедовать,
ради
призывать?
Ради этого и живу. Вот. А что касается сельской местности, если не вообще приводить в храм, а вот сельской местности, того, о чем мы говорили с вами только что, значит, без людей, живущих там, на месте, это все только будет вот консервация памятников истории. Чтобы они жили на месте, нужна работа, как мы говорили. Чтобы появилась работа, нужны усилия власти и вложение средств. В 21 веке сельское хозяйство держится только на...
На энтузиастах, на отдельных, мне кажется.
Да, вложениях средств. Вот. На дотациях. Угу. Чем больше вкладывает государство, тем лучше сельское хозяйство развивается. Для нас это не просто производство ячменя или картошки. Для нас это заселение собственной страны.
Я с вами абсолютно согласен, но, к сожалению, я не вижу никаких реальных механизмов и предпосылок к тому, чтобы это происходило. У нас уже продовольственная доктрина основана на совершенно других базовых вещах.
У нас не только продовольственная основана на других базовых вещах, и то, о чем только что говорили про сельское хозяйство, можно перенести на практически все сферы жизнедеятельности нашего государства.
Отец Ярослав, а на вашей памяти кто-нибудь приходил в храм к вам, к священнику с вопросами о Христе, в поисках каких-то, да, или, может быть, потом принимал решение о том, что будет креститься и становился вот именно
в
таким
Москве,
верующим,
да,
человеком?
В Москве есть.
А население?
Нет, про село речь,
да.
Про село.
Нет, населения нет.
Нет.
Никто, нет.
А с какими вопросами жители приходят к священнику в деревне?
А в общем, без вопросов.
Ну, приходят хоть иногда?
Ну, так, приходят, может быть, одиноко. Вот.
А в основном, я так понимаю, что у вас отпевания были?
Отпевание постоянное.
А почему так, отец Ярослав? Почему, например, в городе приходят с такими вопросами, а население приходит? Вопрос смысла жизни. Вы же говорите, что там люди многие, да, спивались, умирали от того, что теряли смысл бытия.
Жизни. Дело в том, что на селе смысл жизни в значительно большей степени, чем в городе, определяется сугубо практическими обстоятельствами.
Работой.
Работой, да. И, скажем, получалось так, что работы нет. И вот человек лет там, 40-50, мужчина, который вырастил детей, у него там дочка и сын окончили школу. Раньше бы сын пошел в механизаторы, трактористы, комбайнеры, а дочка пошла в какое-нибудь, скажем, училище, чтобы стать почтаркой или учительницей, или, ну, или медсестрой там хотя бы. Вот. А сейчас этого нет.
Ну да, сейчас они да, менеджеры среднего звена.
Они,
да,
никому не нужны, эти дети никому не нужны.
У нас большая часть страны никому не нужна.
Правильно. Абсолютно правильно говорите, да. Так и есть. Вот отсюда эти бедствия идут. Вот. И поэтому, поскольку город, а если говорить точнее, регион Москва, Санкт-Петербург, вот, более-менее обеспечивает людей работой, а значит и жизнью, вот сюда истекается народ. И здесь, если не ошибаюсь, примерно пятая часть населения гигантской страны сейчас находится.
Крупнейшей в мире, на,
да,
планете.
Отец Ярослав, а вы когда стали священником? У вас что-то внутри поменялось в связи с этим?
Наверное.
Не думали об этом никогда? Мироощущение ведь, я не знаю, ну, отношение к людям, отношение к себе.
Ну, наверное, поменялось. Ну, вам интересно это?
Да, интересно. Вообще интересно все, что внутри человека происходит. Какие-то, понимаете, вот движение души в связи с переживанием Христа. Мне, например, это очень интересно. Каким интересно. Вы стали?
Каким стал? Значит, если я начну определять, это уже тяжелый грех будет.
Угу. Понимаю.
Давайте не будем
хорошо
об этом говорить. Да. А, мне другое интересно. А вот после того, как вы москвич, вы уезжали, ну, в общем, получается, что если брать весь ваш священнический путь, то в деревню вы уезжали ненадолго. А, но вы уезжали туда, чтобы стать священником, а потом вы священником вернулись в большой город. И у вас не было опыта служения в мегаполисе. И с чем вы столкнулись сразу? Что было другим?
Ну, что-то такое, чтобы как-то обескуражило, такого не было. Вот. Вот тут такая более, что ли, правильная церковная жизнь здесь, в городе.
Но
люди исповедуются,
есть...
причащаются, люди понимают, зачем пришли.
Есть что-то, что вам все равно здесь не хватает по сравнению с деревней?
Кислорода.
Но вам удается же наверняка бывать день за городом.
Редко, я сейчас не выезжаю никуда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Ярослав Шипов, знаменитый писатель, клирик храмов Патриаршего подворья в Зарядье. У вас еще ведь был интересный опыт служения в храме Василия Блаженного на Красной площади. Все как-то воспринимают храм Василия Блаженного как филиал исторического музея, а тем не менее там регулярно проводятся службы.
Да, там каждое воскресенье в 10 утра литургия служится божественная. А также в день памяти святого Василия Блаженного и на покров Пресвятой Богородицы архиерейские богослужения бывают. Так что на Красной площади каждое воскресенье в 10 утра служба.
Здесь надо пояснить, что богослужение совершается не в самом вот большом, да, вот этом комплексе,
да,
а в храме,
пределе,
который...
Да, так,
сбоку
в пределе
там.
Сбоку, да, на первом этаже. Вот, где упокоился сам Василий Блаженный.
Меня...
Единственная, по-моему, отапливаемая, да, часть этого храма, потому что остальное...
Да мы сами отапливаем там.
А, вы сами?
Да, под ноги кладем такие тены.
Вот в чем дело.
У меня на самом деле нету каких-то, наверное, не было бы... Я никогда не был на службе в храме Василия Блаженного, переживаний, связанных с чем-то вот таким, может быть, мистическим. Но, тем не менее, у меня, как у человека с историческим образованием, переживания в этом отношении скорее такие прикладные совершенно. Это храм Василия Блаженного. Это по всем признакам символ нашей страны, самый известный. Ну, как спросить у любого человека в мире, что значит про Россию там. Водка, медведи, ладно, храм Василия Блаженного. Может, он даже не будет знать, как это называется, строение, но вот сам образ, да. И это тот храм, который, да, является символом моей страны. Это тот храм, который видел огромное количество исторических событий, которые происходили подле него. И вот я стою на службе в этом храме. Вот у меня, наверное, вот такое ощущение от этого. А у вас?
Вы знаете, я воспринимаю... Священническое служение как служение, как долг свой пред Богом и людьми. И как-то не предаюсь вот изучению ощущений там.
Несмотря на то, что это храм Василия Блаженного,
да,
например, да?
Я осознаю, я понимаю, где я нахожусь, но во время самого богослужения я об этом не думаю.
Отец Ярослав, а вы никогда не сожалели о том, что стали священником в результате такого стечения обстоятельств?
Нет.
Нет?
Нет.
То есть вы так вот абсолютно смиренно приняли, да, что вам сказали, люди подписались, сказали, вот нам, пожалуйста, вот это в руку положите, архиерей сказал.
Ну, я приехал в Москву, у духовного отца спросил, он говорит, приезжай.
Угу. Мне кажется, это очень хороший показатель. Мы все время ищем проявление Божьей воли в чем-то таком зримом, что вот это же чудо, вот Господь так решил, и у нас получилось чудо. А ведь проявление Божьего промысла и таких чудес чаще всего проявляются вот в таких вот вещах.
каких-то довольно будничных, таких тихих, да, в «Дуновении ветра», как помните, да, этот
вот
заветный
в этом есть,
эпизод.
Вот в этом есть какое-то подлинное христианство как раз, что вот так вышло. Люди захотели, чтобы священником у них стал вот этот москвич, который не так долго с ними и живет.
Охотник. Охотник в прошлом. Отец Ярослав, а для вас, как для священника, что все-таки главная радость?
Прихожане.
Люди.
Люди.
А почему? Чем вот человек, который приходит к вам на исповедь со своими бедами, скорбями, начинает делиться с какими-то своими проблемами, да, и прочее, прочее, и вот вы в этом какую-то радость находите?
Радость. В этом смысл жизни моей. Только в том, чтобы людям в их страданиях, скорбях, болезнях, трудах помочь, разделить их скорби, помочь соболезнованием, сопереживанием, состраданием, сочувствием. Вот и все.
А я бы хотел задать такой... вернуться к северу, природе, к вашему такому опыту охотника. Как вообще север вошел в вашу жизнь?
Вообще раньше как?
Да, да, начал... до священства еще.
Ну, как охотник ездил я везде. Начинал я охотиться в Коми СССР. Далеко совсем.
Не в Подмосковье?
Нет.
Просто мы с вами когда-то обсуждали, я помню, давно по телефону возможные темы программ, и вы говорили, ну ведь не только север, вот, например, у меня много интересных историй, связанных со степью.
Да, был и в степи был. Но лес, лучше лес, если есть топор, то в лесу можно обустроиться и жить. Он и...
Только один топор?
Один топор. Можно построить семью. Ну, я
но это для
не
вас
такого
уже
мастерства человека.
Нет, но все равно. Для вас, вот, наверное, да. А вот если я окажусь в тайге, то мне никакой топор не поможет.
Ну, вот в степи уже не поможет. Потому что в тайге там есть хотя бы ягоды, шишки. Можно поймать рыбу, даже без удочки.
С топором?
Да. Можно с топором поймать рыбу. Нужно нарубить палочек.
А, и имя.
Нет, и сделать такой загончик у самого берега. Ну, примерно, знаете, такие смережи.
Да, я представляю, как это выглядит. Ну, вы объясните, да, не, может быть, не все
вот
знают.
Если такой сделать постоянный, вот так вот набить таких палочек вертикальных у берега, а заходит туда, а выбраться не может. Это такие древние способы лова. Также можно петлями ловить рябчиков и глухарей.
Что значит петлями?
Ну, из петли, из лески или из какой-то нитки, не знаю, из чего-то, из проволоки. Сделать петельку.
И ждать, пока рыба туда заплывет?
Нет,
нет, это уже ряб, птичек.
Это охота безоружейная. Повесить, скажем, веточку рябины и сделать петлю. Это старинные способы.
Вот. Я смотрю сейчас на ваше лицо и понимаю, что рыбалка – это действительно азартное мероприятие. Начинаете об этом рассказывать.
Так и жили они, и добывали и зверя с помощью ловушек, без ружья. Ружья-то появились у народа поздно. И сначала появились у аристократов.
Конечно, откуда у крестьянина ружья?
Да, у крестьянина не было ружья. Вот так ловили. Аристократы тоже так, ружье считалось, это такой способ охотиться над собаками. Борзыми, чтобы они сами затравили зверя. А мы только сидеть на конях и так смотреть все.
А почему все время так тянуло? То в степи, то в тайгу, то в Коме. Вот не сиделось на месте. Вы же
не сиделось.
Писатель,
так это же интересно.
Москвич, который сидит.
Это интересно. И в степи тоже можно спать. Там в лесу ты просто очень устроиться.
Есть, мне кажется, люди, которые просто задохнутся от этого городского быта очень быстро.
И один из них
один
сейчас
из них
перед нами.
У нас в студии, да.
Тем не менее, вы уже много лет в мегаполисе остаетесь и здесь служите, и как-то, да?
Ну, ничего, жизнь меняется к этому. Надо привыкать тоже, и так можно жить, и так, и сяк.
А что самое сложное для вас, как священника, все-таки, учитывая, что у вас уже огромный опыт, да, и прочее, прочее, но вот какие вещи, которые... за которыми вы напрямую к Богу обращаетесь, вот помоги.
Да я все время обращаюсь.
Вот.
Но не по своему поводу, только не по своему.
А вам что трудно дается? Что
мне трудно дается? А я не знаю, что мне трудно дается. Я уже дать могу очень мало, а взять я уже ничего не хочу. Мне уже ничего не надо. Самому, вот лично мне на земле ничего не надо.
И как же вы тогда для себя отвечаете на тот вопрос о смысле, который...
А вот я сказал, это служение. Вот сколько нужен, сколько хватит сил, столько, значит, нужен Богу, столько служу. Не нужен, хорош. Все.
То есть у вас нет какого-то, да, там, свойственного, не знаю, людям переживания по поводу того, что же вот предстоит там в будущем, что, может быть, это там какой-то переход в иное бытие, и это вот все так, нагнетание, ну, вот и прочее,
что,
прочее.
Я же за это, я же там не могу что-то изменить. Что будет, то будет. Угу. Вот. Там как Бог управит, так и управит. Что заработаю, то и получу.
Угу. Вот это называется доверие. Такое стопроцентное упование. Как бы этому научиться-то?
Наверное. Это жизненный опыт, мне кажется, дорогая Алла Сергеевна. Это жизненный опыт, который приобретается вот именно, вернее, как именно, в том числе и через то, через что прошел отец Ярослав. Тут русская деревня, русская природа. Он очень хорошо, отец Ярослав меня, наверное, может поправить сейчас, если это не так, но вот в созерцательном, в наблюдении за природой, за тем, как все природные процессы происходят, как встает солнце, как поют птицы, с хождением по лесу. А вот эта такая житейская мудрость, она рано или поздно всегда приходит. Я наблюдаю разных людей, которые живут в единении с природой, несмотря на то, что большинство из них жители мегаполисов, но там по полгода они проводят где-то в полях, да? Они ходят, наблюдают, смотрят, анализируют.
Лёша просто археологией увлекается.
Бытовые, такие бытовые философы. И вот это вот как раз и приводит к пониманию таких вещей.
Может быть. И это может привести.
Да, путей, наверное, много разных. Путей, да. Вот, да, которые приводят. То есть у каждого, просто каждый выбирает для себя какую-то свою дорогу, которая ближе, понятнее, как бы органичнее, что ли. Но ваш Путин какой-то абсолютно экстраординарный. И при этом полное такое смирение. Спасибо вам.
Спасибо огромное. Напомню, что протоиерей Ярослав Шипов, клирик храмов Патриаршего подворья в Зарядье, известный писатель, сегодня у нас в гостях был на программе «Светлый вечер».
Спасибо большое.
Спасибо. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».